Чтобы у нас было и разнообразие, и легче вмещалось, мы сейчас поотвечаем немножко на вопросы, а потом еще будут части, а потом снова ответы на вопросы. Можно ли ходить в кино? Да или нет? Объясните, почему по Библии? Но в записке уже автор готов к тому, что мы скажем «нет». И объясните, почему написано. Значит, друзья, я вот как на этот счет хочу сказать. По каким критериям можно определять правила нашего поведения? Можно ли делать что-либо или идти куда-либо? Какие это критерии? Ну, первое. Если мы планируем куда-нибудь пойти, например, в кино или на какую-нибудь там танцплощадку, я не знаю, здесь они бывают или нет, то готов ли я, прежде чем пойти, помолиться? Господи, благослови меня, чтобы это мне послужило на пользу. Или, Господь, благослови и пойди со мною туда тоже. Если мы имеем такое дерзновение и верим, что Господь услышит, благословит и со мной туда пойдет, значит, это один из признаков того, что можно пойти. Второе. Друзья, готовы ли мы, чтобы в том месте, куда я иду, меня увидели христиане? Ну, например, я пошел в кино, и там я встречаю, возле кинотеатра идет пресвитер. Или не обязательно пресвитер, ну, члены нашей церкви, группа идут, и я стою у кассы, покупаю билет в кинотеатр. Я вам один случай расскажу, друзья. Это было с моим товарищем. Я тогда жил в Краснодаре, был студент, простите, не студент, я уже женился, а он был студент. И он мне рассказывает, ты знаешь, в такой я попал в просак. Решил пойти в кино. Встал в очередь в кассу, но переживания вдруг кто увидит. Отошел, походил, пока последний звонок зазвенит, и у кассы уже людей не будет, чтобы я быстро мог проникнуть в зал. Ну, купил билет, уже все люди в зале. Захожу в темный зал и иду между рядами. Иду тихонько, нагнул голову, чтобы никому не мешать. Ну, а там же место указано и ряд. Нашел свой ряд, прошел мое место свободно, сел и сижу, приготовился смотреть. И вдруг слышу рядом: «Приветствую». Поворачиваю голову, сидит такой точно, как я. Я, говорит, больше не смотрел. Сидел, глаза на экран, но в голове полный переполох. До конца не досидел, встал и ушел. Я думаю, такой же переполох был и у его товарища. То есть, друзья, готов ли я, чтобы меня увидели в том месте, куда я иду? И третий, ну, критерий, если можно так сказать. Хотел ли бы я, чтобы в этот момент, когда я буду там находиться, произошло восхищение церкви? Друзья, я даже не ставлю вопрос, готов ли ты, а хотел ли бы ты, чтобы в этот момент было восхищение церкви? Я думаю, что вот эти три признака, если человек честный, то он в кино не пойдет. Потому что определенно в кинотеатре Христа не будет. Второе, едва ли мы бы хотели, чтобы в кинотеатре кто-то меня встретил из верующих. И третье, я думаю, что во время сеанса очень бы нам не хотелось, чтобы произошло восхищение церкви. Очень бы не хотелось. Друзья, есть место Писания, когда Иисуса Христа родители искали 3 дня, потерявшегося в Иерусалиме, и потом они его нашли в храме с учителями. Они говорят: «Чадо, что ты сделал с нами? Мы 3 дня тебя искали». Он говорит: «А зачем вы меня искали 3 дня? Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Вот если кинотеатр, мы понимаем, принадлежит Отцу Небесному, и мы как дети Божьи там можем находиться, тогда можно. Но я так не думаю, друзья, потому что Кинотеатр – это место, где мир. Это место миру принадлежит, дьяволу. Вот. И то, что там показывает, это определенно источник, это дьявольский источник. Он к Богу не приближает, а только удаляет. Вопрос, может ли покаяться человек, который отошел от Бога? Если да, то молитесь о нем, чтобы он покаялся. Друзья, согласно Писанию, может покаяться человек, который от Бога ушел. Но не всегда. Друзья, бывают грехи тяжкие, страшные, когда человек больше не может покаяться. Согласно посланию к евреям, определенная категория грехов. Ну, а в целом-то, друзья, вот притча о блудном сыне говорит о том, что человек, однажды ушедший из дома отца, может вернуться, и отец его примет. Какая разница между святостью и совершенством? И как узнать в жизни, достиг ли я святости и совершенства? И как к этому прийти? Что нужно делать для этого? Ведь без святости никто не видит Господа. Братья и сестры, Дитё Божье – это человек святой. Если мы дети Божьи, то мы святы. Быть святым – это не невозможная ступень. Написано «Будьте святы, потому что я свят». И некоторые послания апостолы начинают такими словами: «Братья мои, святые и возлюбленные, участники в небесном звании». Или Павел, апостол Иисуса Христа, святым и верным во Христе Иисусе, находящимся в Коринфе. То есть члены церкви, дети Божьи – это святые. Святые в смысле, раз они дети Божьи, они являются Божьей собственностью. Хотя Библия говорит, что святой да освящается еще. Друзья, святость, она, процесс освящения – это процесс улучшения наших взаимоотношений с Богом. То есть, чем ближе мы становимся к Богу, тем больше Он меня освящает и освящает. Поэтому святым можно быть и нужно быть. Если христианин не святой, он не дитё Божье. Он утрачивает свое родство с Иисусом Христом, если он не святой. Друзья, совершенство. Совершенство и святость – это вещи родственные. Написано: «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Христианин, только родившийся, только переживший возрождение, ну, духовный младенец еще, но все равно он имеет определенное совершенство. Ну, в чем это выражается? Вот физически, друзья, родился ребенок, здоровый, нерахит, руки, ноги на месте, все в порядке, и, ну, нормальный ребенок. Скажите, он совершенный или нет? Да. Физически он совершенный. То есть у него все нормально, это самый настоящий живой ребенок. И даже удивляюсь, что вот как вот не было ничего недавно, а теперь уже есть. И еще и руками двигает, и плачет, звуки издает. А проходит время, он уже улыбается, уже сидит. Начинает папа-мама разговаривать. И да, процесс совершенства начинается с момента возрождения и заканчивается тогда, когда мы переселимся на небо. Друзья, абсолютное совершенство христианин достигает тогда, когда будет на небесах. Это и физическое совершенство, и духовное совершенство. Поэтому те, кто дети Божьи, находятся в нашем собрании, имеющие рождение свыше, вот, любят Бога, стремятся к Нему, они имеют и святость, и совершенство. Если человек согрешает, друзья, не должно такого, чтобы в жизни святого это происходило. Человек, который согрешает, но он очень страдает, и кается, и плачет, и очищается снова. Да, это тоже совершенство. Это путь к небу, путь совершенства, путь совершенного человека. Объясните, пожалуйста, ваше понимание места Священного Писания. 1 Петра 4:6. Когда и каким мертвым было благовествуемо? Как можно после смерти физической подвергаться суду по человеку плотью и потом жить по Богу Духом? Сердечно благодарим. Братья и сестры, ну я думаю, что вы понимаете, о чем здесь написано, да? То есть здесь речь идет о том, что Иисус Христос после смерти не сходил в преисподние места земли и благовествовал мертвым, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом. Некоторые тексты Писания говорят, что Христос проповедовал мертвым, погибшим в дни потопа. Эти тексты понимаются двояко. Есть понимание такое, что Христос в преисподней никогда не был. Под словом «преисподние места земли» имеется в виду наша земля, в смысле наша планета. Христос был на этой планете в те дни, когда Ной строил ковчег и проповедовал. В каком смысле Христос был на земле? Ну, как написано, что сущий в них Дух Христов, в смысле в пророках. Поэтому Дух Христов, находясь в Ное, проповедовал людям, находящимся в преисподней, в смысле на земле. Вот такое современное понятие есть. Второе понятие, друзья, это то, что Христос буквально был в преисподней после физической смерти на кресте, был в преисподней и проповедовал мертвым, которые погибли в дни потопа. Друзья, я держусь второй точки зрения, что Христос буквально был в преисподней и проповедовал умершим в дни потопа. Друзья, совсем я так не мыслю, как здесь написано, что после смерти физической подвергаться суду по человеку плотью. Потому что я понимаю, что подверглись суду по человеку плотью, это в дни потопа, в смысле они умерли в водах потопа, чтобы жили по Богу духом, в смысле моей, я понимаю, друзья, что они покаялись, когда суд происходил. А зачем было Христу им проповедовать? Для того, чтобы они узнали о жертве Христа. И их спасение тоже где-то зиждется на основе жертвы Иисуса Христа. Вот так я понимаю этот текст. Скажите, пожалуйста, можно ли девушке выходить замуж в 16-17 лет, если она член церкви и доверяется Богу? Друзья, отвечу на этот вопрос так. Если церковь разрешает выходить замуж в 17 лет, и законы страны разрешают выходить замуж в 17 лет, значит, можно. Если законы страны не разрешают выходить замуж в 17 лет, вот, значит, нельзя выходить. Если законы страны разрешают выходить замуж в 17 лет, но церковь не разрешает, нельзя выходить замуж 17 лет. Потому что здесь написано «член церкви и Богу доверяет». Кстати, друзья, скажу, даже если церковь разрешает, а Бог не разрешает. В смысле, церковный устав дозволяет выйти замуж 17 лет, допустим, но Бог не разрешает. Это персональные, личные взаимоотношения человека с Богом. Бог может не разрешать выходить замуж и в 19 лет. Ну, скажем, кто-то предложил, а Бог не разрешает, Бог не хочет этот брак. Нельзя выходить. Поэтому доверяться Богу – это значит знать, разрешает ли Бог, одобряет ли Бог, и делать так, как Бог разрешает и одобряет. Вот это, тогда будет правильно. Вот такая ситуация. Парень любит девушку, хочет на ней жениться. А девушке он не нравится. То есть, не лежит на сердце, нет любви. Сестра молится о любви нету. Говорят, должна быть воля Божья. Если воля Божья есть, а любви нету, скажите, что делать сестре? Отказывать брату или соглашаться? А потом после брака, как говорят, любовь придет. Придет ли она? Расскажите не теорию, а реальную жизнь. Согласитесь, ведь на свете очень мало браков по любви с обеих сторон. Друзья, я с последним заключением автора записки не согласен. Я не думаю, что очень мало браков по любви с обеих сторон. Мое понятие брака, вопроса брака такое. Друзья, я коротко, в течение, ну, наверное, 5 минут потрачу. Ничего не страшно? Друзья, я расскажу о воле Божьей, как понимаю волю Божью. Воля Божья в отношении брака отражена в Библии и вообще в отношении любых вопросов. То есть Библия по поводу брака дает достаточно полное понятие о воле Божией. То есть в чем заключается воля Божия для вступающих в брак? Воля Божия заключается, во-первых, мысль. Человеку Бог дал право выбора. То есть если я христианин, люблю Бога, Бог разрешает мне выбор. В смысле, понравилась сестра или полюбил, ну, каким бы словом вы сейчас ни сказали, лежит сердце, тоже в записке так написано. Я имею право сделать выбор. Имею право сделать выбор. В церкви, например, множество сестер великое, вот, и из этого великого множества можно выбрать. Бог разрешает. Написано, и в отношении сестер может выйти замуж за кого хочет. Слово «за кого хочет» говорит о том, что Бог разрешил выбор. Но выбор, который человек может сделать, условный. Он обусловлен Богом, имеет определенные границы. Что же это за границы? Вторая ступень, друзья, это соответствие. То есть тот, кого я хочу выбрать, он должен быть, простите, я перешагнул, он должен быть в Господе. Он должен быть в Господе. То есть я не имею права выбрать человека, который не в Господе. Друзья, в Господе я больше имею в виду, чем просто верующий человек. Но в Господе это значит, я могу выбрать того, кто христианин настоящий, в смысле возрожденный и является Детем Божьим. Если не в Господе, то нельзя. То нельзя. Второе – это соответствие. Я могу сделать выбор, если мой избранник, кого я хочу избрать, соответствует мне. Написано, сотворим человеку помощника, соответственно ему. Если, например, мне 22 года, и мое сердце расположено к сестре, которой 37. Ну, к примеру, да, друзья? Это я беру чуть крайне, чтобы было понятно. 37. Она хорошая христианка, она в Господе, Бога любит, в хоре поет, больных посещает, но ей 37 лет. Не могу взять, потому что нет соответствия. Должно, обязательно должно быть соответствие. Или если сестре 18-летней предлагает брат 48-летний, и он в Господе, и она в Господе, но не соответствие. Значит, друзья, это не воля Божья. То есть не воля Божья, если не в Господе, и не воля Божья, если отсутствует соответствие. Третье. Должно быть, не должно иметь место препятствия. Ну, например, должно быть согласие родителей. Если я присмотрел сестру, она в Господе и соответствии, но родители не согласны. Это препятствие. Не должен христианин, вопреки желанию родителей, сделать тот или другой шаг. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям. И в вопросе брака тоже. Необходимо повиноваться своим родителям. Или родители согласны, но церковь не согласна. Зная, скажем, какие-то детали моей жизни, какие-то детали ее жизни, некоторые нюансы могут быть, и церковь не согласна, хотя родители согласны. Это тоже препятствие, не воля Божья. Друзья, препятствие может складываться и в каких-то других обстоятельствах. Вот. Ну, например, один живет в одной стране, а другой в другой. Возможно, этот разговор не нравится некоторым, но я приведу некоторые примеры. Сейчас, чтобы вызвать сюда, скажем, невесту или жениха, на это уходит несколько лет. Несколько лет. Я встречал в Америке людей, у которых голова кругом идет, они уже расписались давно, уже 3 года прошло, и никак она, к сожалению, не может сюда переселиться. Она ему снится по ночам, он переживает, ну, раз в год съездит к ней на неделю. И 3 года он ее вызывает. Друзья, я не думаю, что это воля Божья. Бог не хочет, чтобы человек был в полубраке, я не знаю, это полубрак. Это расстройство, полное расстройство духовное. Я считаю, что бывают браки, когда в разных странах, но если эти вопросы решаются беспрепятственно и быстро, в принципе, это можно считать, что воля Божия может присутствовать. И последнее, друзья, это чувства. Я понимаю, что чувства должны быть. Любить жениха и любить невесту – это нормально. Я не разделяю точку зрения, что любовь до брака не должна присутствовать, она появится после брака. Я понимаю, любовь должна появляться до брака. И они оба должны друг друга любить. Бывает ли ситуация, когда любовь появляется после брака? Бывает. Бывает. Друзья, если Бог свою волю открывает каким-либо путем, что человек определенно убежден, что воля Божия есть, хотя с чувствами пока еще не все благополучно. Но если определенно воля Божия есть, то человек может вступать в брак, потому что если воля Божия есть, любовь придет обязательно. И такие случаи бывали, друзья. Я вам один случай коротко расскажу. Один брат сделал сестре предложение. Она у меня спрашивает, что ты мне скажешь на этот счет? Я говорю, очень радуюсь за тебя. Он, брат, хороший, и ты хорошая. Вы друг друга, мне кажется, хорошо все будет. Она говорит, а у меня к нему нет никаких чувств. Ну, я говорю, ты не отказывай молиться, давай будем молиться. И ты молись. И она попросила, чтобы я молился. И я молился. Мы жили в разных местах. Прошло полгода. Там, где она жила, не было пресвитера, меня пригласили сочитывать. Я перед бракосочетанием спрашиваю у него, ну как ты? Он говорит, у меня все в порядке, воля Божья, я люблю и очень желаю. У нее спрашиваю, она говорит, у меня чувств к нему нету. Говорит, совсем нету. Я у нее спрашиваю, как же ты решаешься выйти замуж? То есть мне было очень трудно согласиться с таким положением. Спрашиваю, убеждена ли ты в воле Божией? Она говорит, убеждена. Я спрашиваю, расскажи, как тебе Бог открыл? Она рассказывает. Обстоятельно, я попросил подробно, обстоятельно расскажи. Она подробно, обстоятельно рассказала. И я пришел к согласию, что да, воля Божия есть. Через полгода после бракосочетания я был у них дома, спрашивал, ну как у тебя? Я ехал к ним, у меня было переживание, как у нее? Она говорит, ты знаешь, во время возложения рук я его полюбила. Да, да. Друзья, но это случай исключительный. Я не хочу, чтобы вы все усвоили и теперь начали так. Это случай исключительный. И для этого, ну, определенно должно быть очень абсолютная уверенность, свидетельство воли Божией. Друзья, а вообще присутствие чувств у обоих, у жениха и невесты, это есть один из признаков воли Божией. Но он должен быть в комплексе со всеми остальными. Это в Господе соответствие, отсутствие препятствий и чувства. Все четыре эти вещи должны быть вместе. Если чувства есть, но родители возражают, это признак неволи Божией. Нужно покаяться в чувствах. Вот. Или родителей уговаривать. Ну, чтоб они согласились. Бывает, друзья, бывает, родители не согласны, ну, по плоти смотрят. Ну, скажем, они наметили себе вот дочку какого-нибудь крупного служителя и думают, вот сейчас породнимся, глядишь, и тоже будет у нас вот успех в чем-нибудь. Ну вот по плоти могут размышлять. Поэтому все должно быть, друзья, вот так, как говорим, в соответствии.